Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден завершает сегодня свое турне по Украине и прибывает в Грузию. Вы уже слышали это в выпусках новостей, уважаемые слушатели. И вот сегодня с нашими гостями мы подведем итоги украинского турне господина Байдена. Обратимся к его предстоящему грузинскому путешествию. Нашими гостями сегодня стали заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Голь. Здравствуйте,
добрый
Александр.
День.
И в Киеве исполняющий обязанности главного редактора журнала «Главред» Сергей Солодкий. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну и вот давайте, Сергей, вы нам скажете, что сказал Байден для начала. Я понимаю, что он сегодня как раз общался ведь с украинскими журналистами. Можно ли сказать, что вы услышали в его высказываниях что-то вот неожиданное, то, что заставляет по-другому посмотреть на намерения американского вице-президента в Киеве?
Ну, к сожалению, его выступление как раз с журналистами выпало на время этой программы, поэтому я не знаю, какие он акценты расставил в этом выступлении, но по вчерашним заявлениям, я не думаю, что будет сегодняшнее заявление отличаться чем-то, он сделал как бы три главных акцента, которые и хотели услышать, собственно говоря, в Киеве. Первое, в Украине существовала некая озабоченность тем, что Соединенные Штаты уделяют больше внимания России. И в Украине хотели слышать, не будет ли во вред это Украине, не окажется ли Украина своеобразной разменной монетой в отношениях России и США. Байден сказал четко, что Украине это не навредит, а даже будет на пользу такое улучшение отношений между США и Россией. Далее были ожидания в Украине поддерживать ли новая администрация Соединенных Штатов вступление Украины в НАТО. Джозеф Байден четко заявил, что и в дальнейшем поддерживает, и это право народа Украины решать, вступать или не вступать, и ни одна страна, другая мира. Я думаю, с намеком на Россию не имеет права как бы этого запретить. И третий такой был посыл, третий акцент. В Украине ожидали, чтобы Джозеф Байден поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины. Это такая довольно старая формула. Иностранные гости с подобными заявлениями очень часто выступали в начале независимости Украины, в начале 90-х годов. Было удивительно, что именно сейчас в Украине ожидали опять это услышать. Но украинские дипломаты объясняют, что было важно от американцев это услышать в связи с ситуацией в регионе. Имеется в виду, очевидно, прошлогодняя война между Россией и Грузией. Джозеф Байден подтвердил тоже, что США поддерживают территориальную целостность Украины.
Ну вот, Александр, это ведь такие, на самом деле, все заявления служебного характера, можно сказать. А начинает казаться, что действительно в Киеве больше внимания уделяют российско-американским отношениям, чем украинско-американским. Потому что все, что хотят услышать от господина Байдена, связано с Москвой, а не с Киевом, по большому счету.
Виталий, видите, вот да простят мне и украинские коллеги, и вот это такая заразная вещь, я бы это назвал провинциальным мышлением. Это, конечно, эта зараза идет от нас. Вот если пытаться понять внешнеполитическую логику Кремля, это, на мой взгляд, реалполитик, только реалполитик XIX века. Когда вот великие державы садились за стол и играли в этот страшный покер, используя как карты страны помельче. Вот такая логика. И как мы видим, она вот благополучно перекочевывает из России на Украину, и там...
Украина себя сама так воспринимает.
Воспринимает себя как возможную карту. Время вот таких игр, оно, в общем-то, давно прошло. И американцы ведь говорят об этом на каждом углу, что зона, вопрос о зонах специальных интересов, зонах привилегированных интересов – это далекое прошлое. Это все кончилось, ну, по крайней мере, кончилось холодной войной. И мне кажется, что парадокс заключается в том, что некая часть украинских политиков и политической элиты воспринимает мир так же, как его воспринимают вас в Москве. Если вы вышли из зоны жизненных интересов России, то вам надо немедленно встроиться в зону жизненных интересов США. И вот И это до некоторой степени печально.
Американских политиков тоже, да?
Нет, я имею в виду логику российских и украинских.
Вы сказали американских, что
я оговорился,
конечно. Да, вот
я, да. Я, конечно, оговорился. Вот. Вторая история – это история про НАТО. Невозможно, конечно, себе представить ситуацию, в которой представитель американской администрации громко бы сказал: «Мы закрываем дверь для Украины в НАТО». Это немыслимо, поскольку база всех отношений со странами Восточной Европы, прежде всего, заключается в том, что двери в НАТО для вас открыты. Но здесь происходит, вот именно сейчас, здесь и сейчас, происходит очень важное изменение, мне кажется, американской политики. Оно, ну, условно говоря, заключается в следующем. Ребят, дорогие, вы хотите в НАТО, мы понимаем и разделяем ваше желание. Только вот отдайте себе отчет, что вы еще не готовы. Мы поможем всячески, мы поможем вам дотянуться до наших стандартов. Только вот не торопитесь, пожалуйста. Давайте отвечать требованиям. И, наконец, третья история, о которой не сказал наш украинский коллега, но которая, по-моему, принципиально важна. Я не перед визитом Байдена был брифинг его внешнеполитического советника Блинкена. И я не встречал, пожалуй, никогда перед визитом столь резких слов, которые были бы обращены к руководству страны, которая, куда едет вице-президент или президент США. Битым словом было сказано, что власть на Украине пребывает в параличе. Вот так было сказано битым словом. И при этом было сказано также, что украинским лидерам надо принять трудные решения и научиться работать вместе. Вот, по-моему, одна из задач Байдена как раз и заключалась в том, чтобы как-то призвать украинских лидеров быть верным идеалам той оранжевой революции, которая когда-то произошла, и о которой, по-моему, они уже об этих идеалах благополучно забыли.
Напомню, что с Александром Гольцем и Сергеем Солодким мы обсуждаем итоги македонского, украинского визита вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, и мы продолжим нашу беседу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения – вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в этой программе «Час пресса» участвует заместитель главного редактора ежедневного журнала Александр Гольц и исполняющий обязанности главного редактора украинского журнала «Главред» Сергей Солодкий. Сергей, ну вот Александр заметил, что важной частью этой политической вот реальности визита господина Байдена является провинциальное мышление, которое постоянно заставляет требовать от американских политиков, собственно, не то, что они могли бы реально дать Украине.
Ну, я очень внимательно слушал Александра, и я отчасти и согласен, и не согласен, потому что такое провинциальное мышление свойственно, на самом деле, в большей степени России, а Украина как бы вынуждена на все это реагировать. Возможно, в этом плане украинское руководство не право и не должно было бы обращать внимание на некоторые заявления со стороны российского руководства, потому что мы поняли, что во время визита Барака Обамы в Москву и после его встречи с Владимиром Путиным представитель путинского аппарата Ушаков сообщил, как будто бы Барак Обама пообещал России как бы не вторгаться в интересы на постсоветском пространстве России. Это заявление вызвало массу недоумения, обеспокоенности в Украине. Не Украина как бы сама по себе хотела вот подобных заявлений или заверений в поддержке страны США. Россия сама провоцировала, чтобы Украина каким-то образом реагировала и была обеспокоена. Другое дело, что американские дипломаты в неформальных беседах подтверждали, что Обама не мог этого сказать, в принципе, Путину. И, скорее всего, Путин принял желаемое за действительное. Или же его помощники. Поэтому, как бы, если провинциальное мышление есть, то, скорее всего, у российского руководства. По поводу политической составляющей, того, что сказал Блинкен, собственно говоря, Блинкен не открыл большой новости, сенсации большой не было, потому что многие западные лидеры, западная пресса, да, не секрет для Украины и для России, наверное, что парализована украинская власть. Да, в какой-то степени Байден как раз и приехал, чтобы с подобным месседжем его донести, и он вчера об этом заявлял, что компромисс как бы является наивысшей ценностью во время экономического кризиса, и политики должны сотрудничать. Я, конечно, не верю в то, что украинские политики прислушиваются, особенно в пору избирательной кампании, но да, у американских экспертов, американских политиков вот, был такой интерес уже давно, еще когда администрация Обамы пришла к власти, институт Брукинса разработал советы Бараку Обаме, как проводить политику в отношении Украины. И там значительная часть уделялась примирению Тимошенко и Ющенко. Шла речь о том, что нужно возобновить некую межгосударственную комиссию между Украиной и США. Когда-то она существовала на уровне Гора и Кучмы. Если помним, в России подобная комиссия тоже была, Гор Черномырдин. Так вот, американцы надеялись, что с американской стороны возглавит комиссию Байден. Кто с украинской стороны мог возглавить? Тимошенко, Ющенко, они оба. Американцы понимают, что сейчас в Украине нет политика, который бы реально влиял на ситуацию. И американцы, по большому счету, сейчас заняли выжидательную позицию. И по моей информации, американские высшие должностные лица вообще не хотели ехать сейчас в Украину во время предвыборной кампании, чтобы их не обвиняли в вмешательстве в внутреннюю политику. Решили отправить вице-президента лишь для того, чтобы показать, что об Украине никто не забывает, о Грузии никто не забывает, что как раз вот улучшение отношений или развитие отношений с Россией идет не во вред отношениям Украины и Грузии, что Украина и Грузия являются такими же партнерами США, как и были прежде. Ну, многое сейчас, конечно, зависит от украинского руководства, а и от грузинского. И здесь Америка уже не поможет.
Мне кажется, Александр, что когда вы говорите о провинциальности украинской внешней политики, то вы, условно говоря, отталкиваясь от того, что сказал Сергей, и вместе с тем развивая вашу мысль, вы во многом выдаете желаемое за действительное. В каком смысле? В том смысле, что если бы на самом деле для того, чтобы политика была провинциальной, нужно само политическое мышление. Тогда она может быть... Понимаете? Потому что на самом деле вот Джозеф Байден встречается с несколькими украинскими руководителями, которые все претендуют на пост президента. Ну, это прежде всего там Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и президент, собственно, действующий Виктор Ющенко.
И Яценюк.
И Арсений Яценюк, да. Так вот, можно себе представить, что Виктора Ющенко еще политические какие-то варианты действительно интересуют, но он действительно представитель такого отжившего уже политического мышления, может быть, начала 20 века, вот этого времени такого, я бы сказал, национального подъема, когда действительно так делились карты, когда маленькие страны были заложницами больших, и Виктор Ющенко живет в этих 20-х годах, 30-х годах 20 века, даже особенно не интересуясь нынешней реальностью. А Юлия Тимошенко и Виктор Янукович живут совсем в другом времени, времени больших денег. И их господин Байден интересует не как вице-президент США, а как некий инструмент для их собственного будущего контроля над финансовыми ресурсами. И они о Соединенных Штатах и о России, как о государствах, имеющих национальные интересы, ничего не знают, знать не хотят, и самое интересное, знать никогда не будут.
Ну, Виталий, если руководствоваться вашей логикой, вы, конечно, лучше знаете ситуацию на Украине, чем я, то... Ситуация еще гораздо хуже, чем я ее пытался описать. Плохое мышление или полное отсутствие политического мышления. Но мне кажется, вот очень важно, что и Обама в Москве, и Байден в Киеве, они, в общем-то, пребывают с одним и тем же месседжем, который и киевские власти, и московские не очень правильно читают. Понимаете, и внешняя политика России американоцентрична. Мы на все смотрим через призму Соединенных Штатов Америки. И внешняя политика Украины, она сконцентрирована на отношениях с Россией и США. Между тем, американцы – это принципиальное отличие от администрации Буша. Вот нынешняя администрация на каждом перекрестке говорит: ребята, мы не будем решать ваши проблемы. Если у кого-то расчет на то, что Байден поможет перехватить экономические потоки, укрепит авторитет, этого не будет. Этого не будет просто потому, что американцы говорят: мы не собираемся решать ваши проблемы, мы готовы сотрудничать во всех вопросах, где мы интересны друг другу, но не пытайтесь на нас сбрасывать ответственность за свои глупости, за свои ошибки, за свои проблемы. Вот месседж, с которым прибыл Байден в Киев.
Вот вы согласны, что это главный месседж, Сергей?
Но я все же думаю, что в этом визите была прежде всего заинтересована Украина, а потоков финансовых, ну, я бы этом ничего Италии, по крайней мере, не знаю.
Ну, вы ей не должны.
Мне кажется, что это скорее визит-символ, да? Да, за ним ничего не последует, никаких реальных действий, в отличие, вот, скажем, даже от визита Барака Обамы в Москву, когда речь шла о поддержки России, действий США в Афганистане, когда речь шла о ядерном разоружении. С Украиной этого всего нет, и отношения как бы в таком замороженном состоянии находятся. И здесь скорее идет в таком визите символе, чтобы показать, что Америка все равно не забывает об Украине, что была обида среди украинских политиков и руководства, что Обама дважды уже встретился с Медведевым, с Ющенко ни разу. Хотя это объективная реальность, потому что американцы не хотят встречаться, так сказать, с президентом хромой уткой, которому осталось власти быть уже несколько месяцев. И вот американцы реально заняли такую паузу заняли. Это визит просто символический. Визит для Украины, скажем так. И, ну, я бы сказал, что в какой-то степени в этом плане это является преемственностью не только там администрации Буша, но и администрации предыдущей Клинтона. Поэтому я бы на самом деле не говорил, что чем-то политика Обамы сейчас отличается от политики Буша. Буш тоже ничего не решал за украинских политиков, и никаким образом он серьезно не влиял и не мог помочь Украине. Украинцы сами должны разбираться, что делать. То же самое и с Обамой. США только заявляют, что Украина является стратегическим партнером. Это было при Буше, это есть при Обаме, не более.
Я тут, наверное, неправильно выразился, когда я говорил о финансовых потоках. Я вовсе не думаю, что Байден обсуждает с Тимошенко и Янукович финансовые потоки. Просто они могут рассчитывать, что американская поддержка – это более простой путь к посту президента,
который косвенно.
Да, который так или иначе рассчитывает получить, ну, хотя бы часть полноты власти.
Ну,
да.
К слову сказать, того же Блинкина прямо спросили, может ли Украина рассчитывать на какие-то американские кредиты, и он совершенно спокойно сказал, что вот единственное, на что может рассчитывать Украины, это на кредит МВФ.
Вы что-то хотели добавить, Сергей?
Я бы хотел сказать, что учитывая то, что украинское население, украинские избиратели довольно настороженно относятся к США, то ведущим политикам, участникам избирательной гонки в Украине, скорее это во вред встреча с американскими политиками, чем в пользу. Ну, поэтому американцы и не хотели ехать в Украину во время избирательной кампании.
Ну, это вот, кстати говоря, им же на самом деле тут же есть другое дело в том, что они не знают, вероятно, до конца, кого им поддержать, потому что Виктор Ющенко, тот человек, который занимал такую четко выраженную евроатлантическую позицию, он явно не тот человек, который может победить на выборах. А среди остальных кандидатов, людей, вот, которые готовы проявить такие симпатии к Соединенным Штатам, просто нет?
Ну, это правда. Сейчас американцы присматриваются к украинским политикам, к возможным... К тому, кто может стать будущим президентом, к Януковичу, у них давнее недоверие, к Юлии Тимошенко, я бы сказал, сейчас намечается некоторое недоверие. Насколько я знаю, они сейчас присматриваются к Яценюку. Но я не могу сказать, что они его пока что поддерживают.
Видите, такая ситуация вот тоже политическая на Украине, когда даже те люди, которые могли бы в открытую говорить о евроатлантической интеграции, такие как Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, они стараются ничего об этом вообще не говорить, по возможности. Ну, вот это тоже результат определенный.
Ну, в этом одна из самых больших проблем на Украине, связанных с ее интеграцией в евроатлантическое сообщество. Битым словом написано во многих натовских документах, что для того, чтобы вступить в НАТО, должен быть консенсус населения. Этого не случилось, этого не происходит. И я думаю, что немалая доля ответственности за это лежит, конечно, на нынешнем украинском руководстве.
А может быть, она еще и на американской политической элите определенным образом лежит, потому что ведь Соединенные Штаты были совершенно убеждены, что вступление Украины в НАТО – это лишь вопрос политических договоренностей, и никто не сможет этому помешать, ни украинское общественное мнение, ни российское руководство, его связи там с странами, европейскими членами НАТО. Это ведь все говорилось открытым текстом.
Я согласен.
По крайней мере, в беседах.
Я согласен. Вот одна из ошибок администрации Буша заключается именно в этом.
Сергей, а как вы считаете, вот в принципе, когда вы говорите, что это визит-символ, да, но символические вещи не происходят так прямо перед выборами. Господин Байден, он ведь в Ливан тоже летал перед парламентскими выборами, причем с четкими тоже политическими месседжами, и никто не воспринимал это просто как символ. Все понимали, что это определенная коррекция, если угодно, настроения ливанской политической элиты, хотя на общественное мнение вице-президент США, конечно, в такой стране, как Ливан, тоже не мог повлиять. Да, пожалуйста.
Виталий, в Украине так часто происходят выборы, что если бы во время избирательных кампаний не приезжали к нам иностранные гости, то, ну, как бы в Киеве никого бы вообще не было. А если каждый визит трактовать как некую поддержку или как некий зондаж избирательных настроений в Украине, то я все-таки... Я бы не связывал это с выборами. Я считаю, что это скорее совпадение. Ну, естественно, американская сторона интересуется выборами. Естественно, потому что это главное событие в Украине. Я думаю, что также выборами интересуется и российское руководство. И, ну, это топовая тема, и ничего в этом удивительного нет. И опять-таки то, что Байден встречался с ведущими, скажем так, игроками этой избирательной кампании, тоже ничего странного нет. Буш, когда в прошлом году посещал Киев, он встречался с Януковичем, лидером оппозиции, и в этом тоже не было ничего удивительного. Есть такая практика международная, когда иностранные лидеры прибывают в страну и встречаются с представителями оппозиции.
Да, это делают всем, кроме российских руководителей, в основном, так скажем. В общем-то,
да,
в этом смысле.
Скажем, Барак Обама был в Москве, он встречался с представителями, ну, какой-никакой, но оппозиции.
В принципе, можно сказать... Можно было бы с этим согласиться, только заметить, что президентские выборы на Украине все же происходят раз в 5 лет. Внеочередных президентских выборов, они были только один раз в новейшей украинской истории, в 1994 году, и все остальное проходило практически по графику. И еще один важный момент, который я хотел бы завершить, вот эту вот первую половину нашей программы, это то, что если символический визит действительно был по-настоящему, то это, наверное, как раз был упомянутый Сергеем Солодким визит президента Соединенных Штатов Джорджа Буша уже накануне завершение им своих полномочий. Он прилетал в Киеве. Действительно, эта поездка уже мало что могла изменить, и только подчеркнула то, что весь срок своего пребывания на посту президента Джордж Буш в Киев не прилетал. Тоже любопытная такая вот вещь, по-моему, для украинско-американских отношений. Продолжим диалог с Александром Гольцем и Сергеем Солодким сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас мне осталось вам только напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 Михаил Соколов будет беседовать о плюсах и минусах новой пенсионной реформы с бывшим министром труда, членом Совета Федерации Александром Поченком.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа». Поступают противоречивые данные о погибших от 1 до 6 человек. Новый судебный процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской начнется 5 августа, сообщила адвокат Анна Ставицкая. Партия «Правое дело» не будет участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Решение принято сегодня на заседании Политсовета. Сегодня же с планами на участие в выборах в Мосгордуму должна определиться партия «Яблоко». В Генпрокуратуре Украины допрашивают подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Бывший руководитель Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач был задержан во вторник в Житомирской области. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня начинает визит в Грузию. Сегодня же пройдут его переговоры с президентом Михаилом Саакашвили. Байден прибудет в Тбилиси из Киева. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук проводит в Исламабаде переговоры с пакистанским руководством. Главная тема – помощь почти 2 миллионам беженцев. Двое российских моряков, захваченных в плен боевиками Нигерии, освобождены, сообщил посол России в Нигерии Александр Поляков. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, США примут участие в модернизации оборонных систем своих союзников в регионе. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Россия и Китай начали сегодня совместные военные учения «Мирная миссия 2009». Маневры пройдут на северо-востоке Китая на полигоне Таонань. В них примут участие около 3000 военнослужащих. В России сегодня вступили в силу поправки в законодательство, расширяющие полномочия судебных приставов. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портник. А наши гости сегодня заместили главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц и исполняющий обязанности главного редактора украинского журнала «Главред» Сергей Солодкий. СМС-сообщение нам можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Но на самом деле ведь, Александр, по итогам этого визита, был бы он там символическим, не символическим визитом Байдена, можно сейчас же говорить еще одной вещи, что Украина, вероятно, в ближайшие годы, по крайней мере, в ближайшие там 5 лет, а то и 10, это вопрос того, кто будет президентом Украины, да, сейчас какая политическая сила будет контролировать страну, она продолжает оставаться в такой буферной зоне. Она и в НАТО вступить не может, и в, естественно, КДКБ присоединяться не будет. И в вашем это и есть вот нормальный расклад сил в современном мире. Но ведь украинская эта элита явно будет себя чувствовать неуютно в такой вот вечной прихожей.
Ну, надо просто иметь в виду, что... Проблема, опять-таки, заключается не в том, что НАТО не хочет, или Россия доказала, или использовала право, несуществующее в действительности право вето на вступление в Украину. Как-то еще в 1994 году натовцы стали думать, когда встал вопрос о том, что очень много стран стучится в НАТО, как бы так сделать, чтобы вступление этих стран не ослабило союз. И вот они в 1994 году выработали значительное количество критериев, которым должна отвечать страна при вступлении в НАТО. И, надо сказать, поначалу об этих критериях помнили. Вот первая волна – Чехия, Венгрия и Польша – они эти все критерии выполнили. Когда пошла вторая волна, отчасти таких критериев забыли. Сейчас поняли, что вот такой огульный прием не расширяет безопасности, а вносит проблемы этих стран в НАТО. И это не результат блестящей российской внешней политики, что Польша, что Украина не может вступить в НАТО. Это результат того, что те политические процессы, которые происходят на Украине, реально препятствуют этому. Что демократия на Украине, и прежде всего демократия, нерешённые вопросы разделения властей, прочее, не говоря уже о полном отсутствии консенсуса в народе относительно вступления в НАТО, вот что, какие проблемы нужно решить, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Впрочем, я не вижу большой беды и в том, если бы Украина и не вступит в НАТО. Ведь уже развал не столько в российско-украинских отношениях, сколько в головах как российской, так и украинской элиты. Я повторю, стремление в евроатлантическое пространство российская сторона рассматривает как ущерб себе. В то же время, вот и до некоторой степени это следует из слов Сергея, украинская элита рассматривает свое стремление в евроатлантическое пространство не точно в тех же параметрах, как и Россия, не как стремление стать частью демократического сообщества, а как попытку убежать подальше от России. Конечно, вот такой развал в головах, он создает представление о некой межумочности положения Украины вот между двумя блоками. Так что бороться в этом смысле надо с искаженными не отвечающими современному миру представлениями о внешней политике, о национальных интересах и так далее.
Есть кому бороться, Сергей?
Ну, во-первых, я не говорил о том, что Украина, вступая в НАТО, стремится убежать от России. Возможно, от нынешнего руководства России, может быть, но не от России. Да, я отчасти с Александром согласен, а именно о том, что украинское руководство много виновато, что Украина не в НАТО, о том, что Украина не смогла приблизиться к НАТО, о том, что украинские политики боятся говорить о НАТО. Я не согласен с тем, что роль России в этом была малой, потому что мы помним Бухарестский саммит НАТО в прошлом году, когда на закрытом заседании президент тогда еще Владимир Путин общался со своими коллегами из стран-участниц НАТО, где он всем подробно рассказывал, что такого государства, как Украина, не существует, и что это вот зона влияния России и тому подобное. Я бы сказал, здесь есть два фактора, которые помешали Украине приблизиться к НАТО. Не вступить, а просто приблизиться и присоединиться к плану действий относительно членства НАТО. Это еще не вступление в НАТО. Это, да, неготовность общественного мнения в Украине и российский фактор. Он был немаловажным, потому что российское руководство вело активные переговоры именно с европейским союзником, потому что понимали, что Буш не прислушается, а Франция, Германия, Италия, вот на этом направлении жесткая работа велась со стороны Москвы. И опять-таки, почему Украине отказали в подаче? Потому что в Украине отсутствует консенсус, вроде бы как, и среди общественного мнения, и среди политиков. Но для получения ПДЧ ни одной из новых стран-участниц НАТО подобные претензии не предъявляли раньше. То есть давали ПДЧ, дальше страна проводит реформы, работает с общественным мнением, и потом уже вступление. Никто бы Украину не принимал члены НАТО без поддержки народа, естественно. И украинское руководство не единожды заявляло, что вначале будет проведен референдум, а только потом будет вступление, если народ подтвердит. Поэтому я бы все-таки российский фактор о нем бы не забывал. Но, и опять-таки, я не скажу, что для украинцев вступление в НАТО – это защита от России. Возможно, от некоторых российских политиков, да. И я думаю, что Александр сам отлично знает, как российские политики высказываются в отношении Украины независимой. Это не секрет. Если в России придет к власти демократическое руководство, способное сотрудничать на равноправных основах и с Украиной, и с НАТО, все нормально. Я только буду рад, если со временем и Украина, и Россия окажутся в НАТО, как два демократических государства.
На самом деле, если говорить о переговорах, вот, которые Россия вела с партнерами своими западными относительно украинского или грузинского вступления в НАТО, то это же последовательность политики. Вы помните хорошо, что когда о своем желании вступить в НАТО заявили еще первые страны Центральной Европы в 90-е годы, тогда тоже в Москве, и меня лично это поражало, и вас, наверное, тоже, говорили о том, что вообще не нужно с ними разговаривать, мы все решим с Вашингтоном, Берлином и Парижем. С ними никто разговаривать об этом и не будет. Ну, в результате все они вступили в НАТО, но при всех очередях расширения НАТО применялась такая тактика – бесед с западными партнерами в обход стран, желающих вступить в НАТО.
Да, меньше всего я хочу, чтобы и слушатели, и мои собеседники восприняли меня так, что я как бы защищаю позицию России. Я просто не уверен, что главным в решении натовцев была вот эта довольно беспардонная, я согласен, давление, которое пыталась оказывать Москва на них. Если бы это было я не думаю, что получению ПДЧ помешало бы, если бы это была причина единственной. И, честно сказать, Сергей, я не могу вспомнить примеров, чтобы вот так раскалывалось общественное мнение страны, какой-то из новых европейских стран, перед вступлением в НАТО, вот до такой степени, как это происходит на Украине. Я за этим давно слежу, и, по-моему, последний раз вот так, такие обостренные конфликты по этому поводу были в середине 80-х, когда в НАТО вступала Испания. Вот все вот современные постсоветские, так сказать, то, что произошло после развала Советского Союза, волны вступления в НАТО, я не помню, что в какой-то стране это вызвало такой конфликт, честно сказать.
Потом у меня еще есть вот такой вот вопрос по отношению к тому, что говорил Сергей, когда он сказал, что Украина и Россия могут вместе оказаться в НАТО. Это вопрос как раз, вот вы говорили тоже о демократическом мире, но я хочу вас спросить как военного обозревателя. А что, военная инфраструктура России и Украины, даже если здесь будет там самое демократическое руководство, все будут с демократией в сердце, от президента до последнего депутата, то же самое касается Украины, что эта военная инфраструктура не ляжет, она таким бременем, что вообще превратит эту организацию в невоенный союз?
Отличный
так.
вопрос. Виталий, честно сказать, вот в том списке критериев, которые были предъявлены в 94 году любой стране, которая хочет вступить в НАТО, военные критерии занимают самое небольшое место. Это вот парадоксально. Там некоторые требования по связи, по организации войск, но не самое критическое. Главное, конечно, устройство страны, чтобы в НАТО вступала демократия, а не нечто другое.
Разве Турция такая демократия была, когда вступала?
Ну, да. Тогда брали, тогда точно
брали
так
за другое,
по необходимости, как бы. Не в этом дело. Но вот сейчас, когда НАТО, пришла вторая волна НАТО, и вроде не самые большие армии мира, болгарская, румынская, но натовцы захлебнулись, когда увидели те проблемы, которые надо решать для модернизации этих армий. И в конце концов просто отказались от этой модернизации, сказав, что нет, ну вот пусть существуют эти старые советские танки Т-62, пусть они где-то гниют, мы ничего с этим сделать не можем. И модернизировать все вооруженные силы мы не можем. У нас никаких денег не хватит. Вот давайте реализовывать концепцию нишевых возможностей. Всем нарезали по некоему подразделению или части, которые они должны поставить в общие силы. И не более того. Конечно, если говорить теоретически, вступление России или же Украины в НАТО, или их обоих, конечно, рождает гигантское количество всевозможных проблем. Хотя бы, может быть, то, о которой никто не думает, НАТО неожиданно выходит в таком случае на границе с Китаем. Это куда более серьезная проблема, чем даже проблема инфраструктуры. Но я должен сказать другую вещь. Вот если, опять-таки, положить вот эти критерии натовские, и всерьез сказать, мы хотим вступить в НАТО, и давайте работать над тем, чтобы добиться этих целей. Вот с моей точки зрения, для России это был бы один из мощнейших стимулов, ну, если это принимать всерьез, для проведения полноценной военной реформы. То же самое можно сказать и об Украине, я думаю.
Сергей, вот это ведь тоже очень важный вопрос, правда? Потому что на Украине считают, что на самом деле с военной инфраструктурой все уже давно решено, реформировано. Многие специалисты по военным вопросам, например, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, всегда говорили, что дело не в армии, а именно в политике. И у украинцев существует такая самоуспокоенность, что там уже они все произвели, в смысле военных реформ, а осталось только построить демократическое государство. Но когда я боюсь, что когда дело дойдет до армии, возникнет масса вопросов.
Но дело в том, что, естественно, что реформирование армии Украины не закончено. Это процесс. Но дело в том, что страны Центральной Европы принимались в НАТО тоже как бы авансом. У них тоже реформирование вооруженных сил не было завершено. Принимаются в НАТО с тем, если видят, что страна прилагает максимальных усилий, если есть четкие программы, если есть четкое финансирование, чтобы эти реформы осуществлять. Таким образом могут принять члены НАТО. И второй вопрос – политическая составляющая. Дело в том, что еще во времена Леонида Кучмы, в 2003-2004 году украинское руководство заявляло о своей готовности стать членами НАТО. И некоторые дипломаты, представляющие страны-члены НАТО, тоже признавали, что Украина уже готова присоединиться как минимум к ПДЧ, еще при Кучме. Но проблемой была только фигура Кучмы, который, в принципе, был изолирован для западного мира после кольчужного скандала, после кассетного скандала, связанного с убийством Георгия Гангадзе. Во времена Ющенко, когда после оранжевой революции вроде бы пришла в страну демократия, улучшилась ситуация в стране политическая, свобода слова, свободами политическими, вроде бы уже можно было ПДЧ предоставлять в стране, но была проблема в другом. НАТОвские партнеры до конца не были уверены в том, что украинские политики будут последовательны в своем продвижении к НАТО, в том, что демократические процессы необратимы. Потому что, вот, к примеру, у партии региона, у Виктора Януковича, ну, это как бы самый популярный на сегодня политик. И у натовских партнеров нет уверенности, что, к примеру, приходит партия региона к власти, а не скажет ли она, что НАТО нам больше не нужно. И вот как бы и этот вопрос тоже имеет важную роль. Вот с Александром я вполне согласен, что украинские руководители не проводили политики никакой работы общественной, да, не проводили, но опять-таки первое – это страх потерять голоса избирателей. Второе – антикампания против НАТО очень жесткая велась в Украине в 2004 году, и особенно со стороны Виктора Януковича, которого связывали с Россией, которого поддерживала Россия. В Украине выходила масса рекламных роликов, где в непривлекательном свете показывали США, Джордж Буш, НАТО. В 2004 году, во время избирательной кампании, уровень поддержки НАТО серьезно упал среди украинцев. И после этого никто из украинских политиков не попробовал, не попытался развеять мифы, которые как бы устаканились и с советских времен, и во время независимой Украины. К сожалению, российские СМИ, которые довольно популярны в Украине, только усиливают страхи среди украинцев, только усиливают подобные стереотипы, что НАТО – это плохо.
Алла Павловна, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, скажу несколько слов о себе. Я не сторонница путинского режима, ни в коем случае, а сторонница солидарности. Я сама наполовину украинка. У меня очень много родственников на Украине. Ну ладно, мне уже 70.
Хорошо, Алла Павловна, вы всегда... Вот вы, это, кстати, не новость, да? Вот скажите, что вы хотите сказать.
Что я хочу сказать? У меня дети, у меня брат, родной брат сводный.
Алла Павловна, если вы не сформулируете свою мысль, мы прекратим нашу беседу.
Мысль у меня такая. Почему не проведут референдум насчет вступления НАТО? Это столько администрации.
Да, я понял ваш вопрос. Кстати говоря, это вопрос, который вот Сергей, вы можете на него ответить. Потому что этот вопрос Виктор Янукович тоже постоянно задает Виктору Ющенко. А сейчас, по-моему, суд выиграл Виктор Медведчук по поводу этого референдума, бывший глава администрации президента Украины, да, у Ющенко. Почему не провести сейчас референдум и на этом поставить точку, да?
На самом деле, а смысл сейчас проводить референдум, если Украина не вступает завтра в НАТО? Вначале страна присоединяется к плану действий относительно членства в НАТО. Проводятся реформы, когда становится очевидным, что парламент Украины должен ратифицировать соответствующие документы вступления в НАТО, есть смысл провести референдум, чтобы парламент, руководствуясь решением народа, принимал решение, или вступать в НАТО, или не вступать. Вступление в НАТО для Украины – отдаленная перспектива. Проведение сейчас референдума не имеет никакого смысла.
Ну вот видите, это идет игра такая в этот референдум, да, потому что понятно, его да. Итоги давно известны.
Понятны, по крайней мере.
И даже когда Алла Павловна задает этот вопрос, она эти итоги знает. Поэтому я кажется, почему бы действительно не провести референдум перед вступлением Украины в НАТО? Тогда, когда это будет реальностью.
Понимаете, я одно хочу сказать. Я абсолютно согласен с Сергеем, что, конечно, гигантская волна пропаганды идет и в России, и часть этой волны выплескивается на Украине, антинатовская, антизападная, вот эта милитаристская, чудовищная пропаганда, не имеющая никакого отношения к реальной действительности, скажу в скобках, что вот-вот-вот коварные натовцы захватят всех нас и так далее. Но ведь штука так в том, что если бы... В России все понятно. Эта волна инспирируется властью, которая таким образом строит свою политику. Но на месте украинских руководителей, если они не только сконцентрированы на борьбе за власть, я бы попытался сказать жителям Украины, что им принесет вступление в НАТО, если бы я агитировал? Ну, например, о том, что правильно устроенная армия навсегда излечит украинские вооруженные силы, устроенная по натовским стандартам, от тех чудовищных вещей, как дедовщина, которые, подозреваю, я периодически наталкиваюсь на такую информацию и в украинских средствах массовой информации, существует в украинской армии. И от коррупции в значительной степени. Вот все это, и тогда украинские женщины, может быть, задумаются, и в конечном итоге, кстати говоря, приведет к переходу на профессиональную армию, и тогда украинские женщины задумаются, может быть, НАТО не так страшна.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, господа. Я должен сказать господину Гольцу, что он
говорит вещи, прямо противоположные тем вещам, которые на самом деле происходят в настоящее время в связи с визитом господина Байдена, вице-президента США, на Украину и в Грузию.
Например?
Он говорит, что он приехал, чтобы сказать, что вы нас совершенно не интересуете, мы вам не...
Он этого не говорил.
Я ничего подобного не говорил.
Вы сказали, что он приехал, чтобы убедить, что он не будет помогать. Живите себе, живите, он не будет помогать. На самом деле, для того, чтобы убедить в этом Украину и Грузию, этого вообще не надо было сюда приезжать. Господин Байден приехал именно для того, чтобы выразить солидарность, и именно для того, чтобы сказать, в чем конкретно он поможет.
Да, я понял, Валерий, вашу мысль. Насколько понятно, господин Гость сказал, что Соединенные Штаты сказали, что они не будут вмешиваться во внутренние дела Украины. Да, вот это
правильно.
Была идея, да.
Что они не будут нести ответственность за ошибки, которые совершит руководство этих стран. Вот в чем месседж господина Байдена.
Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Примерно месяц назад я смотрел новости, причем по каналу РЕН-ТВ.
Это последний раз было, когда вы решили включить российское телевидение? Или вы...
Нет, я его смотрю регулярно.
Так тогда вот, вы герой.
Да. В числе прочего, там был деятель из Генерального штаба Российской армии, который сказал буквально следующее. Вероятными противниками являются страны Балтии, Украина и Грузия. Как бы вы это прокомментировали?
Ну вот, пожалуйста.
Ну, много разных глупостей говорят российские военные. Это, безусловно, одна из таковых глупостей. Ну, я не представляю себе сценария, при котором были бы возможны военные действия между Украиной и Россией. Вот мы знаем, что случилась эта беда
с Грузией.
Да. И, признаться, должен сказать, что ответственность лежит не только на России за всю эту историю.
Но этого тоже никто себе не представлял.
Да, я был среди тех, кто говорил, что это невозможно. Но, тем не менее, все-таки, слава богу, между Украиной и Россией нет территориальных конфликтов. На территории Украины нет самопровозглашенных территорий. И так далее, и так далее. Ну, военным свойственно говорить глупости, а при существующей системе, к сожалению, эти глупости пролетают безнаказанно.
Сергей, вот признайтесь честно, вы жалеете, что вы не видели тот эфир с телеканала РЕН-ТВ?
Нет, не жалею.
Ну как, потому что мне кажется, что для украинских журналистов, когда они слышат такое заявление, это просто наступает праздник, об этом сообщают все украинские средства массовой информации, что сказал тот или иной мелкий чиновник или мелкий политик. Я тут не буду перечислять фамилии невлиятельных и не имеющих никакого отношения к принятию реальных решений политических деятелей, которые являются частыми гостями украинского эфира, средств массовой информации, газеты, журналов. Но опасность еще и в том, что на основании вот такого рода глупости, как их характеризовал господин Гольц, украинская общественное мнение делает свои выводы о российской политике, так или иначе.
Ну, если бы только российские военные мелкие чиновники говорили неприятные вещи в отношении Украины, было бы все хорошо. Но ведь мы знаем, что и руководство России иногда допускает высказывания, которые неприятно слышать в Украине.
Ну, это правда.
Это правда, но это происходит тоже в частном порядке, в основном. Да, тоже. Вот мы должны все-таки раз и навсегда решить, что мы видим. Нет. Либо я тут не оправдываю российское руководство, я просто призываю к реальной оценке его реальных возможностей. Вот, да, скорее.
Да, это так, российское руководство с трудом, до сих пор с трудом и страшно болезненно воспринимает то, что...
Украина есть.
Что Украина есть, да. Это медицинский факт, но надо сказать, что украинское руководство, занятое поиском собственной идентичности, отличности от России, что довольно трудно, все-таки все время подбрасывает тоже дровишек в этот костер. Там празднование Конотопской битвы чего стоит. Все эти истории со здравницами в адрес националистов.
Чем Конотопская битва хуже Полтавской? Там все очень красивое сражение.
Нет, только тем, что это...
Что там русские выиграли, а там проиграли.
Нет, там, что украинцы воевали против русских.
Вот. В Конотопе.
Да.
Ну и в Полтавской битве тоже. тоже. Ну, но там они проиграли, а там вы их, да.
Нет,
ну...
я думаю, что все-таки никто никогда не акцентировал то, что украинцы воевали против русских в Полтавской битве.
Как? Это слово «Мазепа» — это нарицательное имя недавно.
Ну, хорошо, это был гнусный предатель славянского братства. Да, не правда ли?
Ну,
вот. Но, тем не менее, вот так мы живем в мире выдуманных обид, при желании как-то ущучить друг друга при любом возможном поводе, что печально, что опять-таки является свидетельством вот такого местечкового провинциального мышления.
Вы хотите что-то добавить, Сереж?
Не, я хочу добавить только одно, что слава богу, что есть единомышленники вот в лице вас, Виталий, вас, Александр, и меня. И если вот есть такие люди в России, в Украине, то еще не все потеряно.
Я вполне допускаю, что гетман Выговской и князь Трубецкой, которые воевали в Конотопе, тоже были единомышленниками, на самом деле. Тут логика истории оказывается сложнее.
Ну, послушайте, мы любого русского, любого россиянина, ну, или через одного, ткни, и выяснится миллион связей с Украиной. Миллион. Друзья на Украине, родственники на Украине. От этого никуда не уйти.
Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое мнение следующее, что первая задача, которая стоит перед правительством Украины, это разбираться, бороться с экономическим кризисом, вообще заниматься экономикой Украины в первую очередь. А вот эти вот искусственные темы, которые беспрерывно, непрерывно обсуждаются и ставятся во главе угла, как присоединение к НАТО или Голодомор, это только уводит и общество, и правительство совершенно в сторону. Вы знаете, я отдыхаю в Крыму неоднократно и беседовал с киевлянами, они сидели за моим столом. Они просто смеялись над этим, над Голодомором, над всем остальным.
А подождите, секунда.
Есть нечего, понимаете?
Ну, объясните. Ну, во-первых, не рассказывайте нам, что в Киеве нечего есть.
Нет, ну, условно говоря.
Вот именно, что условно говоря. Вот, условно говоря, в Киеве есть, что есть, представляю, всю жизнь. Да, но объясните мне, вот вы когда произносите фразу «смеялись над Голодомором», вы можете ее корректно произнести?
Они, хорошо, я объясню. Да. Они смеялись над тем, что эта тема ставится среди важных и среди насущных, которых интересует общество.
Ну,
интересует экономика,
да.
И каждодневная жизнь, в первую очередь, людей интересует.
Да, я не спорю, но вы сами... Николай,
это все берегут политиков, понимаете?
Николай, но вы почувствовали разницу?
Ну, почувствовал.
Вот это вот та разница, которая не присутствует в высказываниях, спасибо, в высказываниях российского руководства, когда речь идет о Голодоморе. Потому что одно дело удивляться тому, как это воспринимается, а другое дело, когда мы говорим о том, как это... в принципе, выглядит. Я должен уже попрощаться с нашими гостями, Александром Гольцем и Сергеем Солодким. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Великолепие царей» – выставка Монте-Карло. Неаполитанский математик, внук анархиста Бакунина. И другие темы в этой программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров внес раскол в новую газету.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о споре предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Черного.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о том, почему россиянам нравится, когда их пугают.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.